этой неделе мы вспоминали праздник христианский Сретение, праздник Сретения Господне. Это то самое событие, в котором младенца Иисуса на 40-й день после его рождения родители принесли в храм для того, чтобы представить его пред Господом, потому что всякий младенец мужеского пола должен был посвящен Господу. И начало или исток этого праздника уводит нас в историю выхода народа, племени израильского из египетского плена, когда Господь поразил всех первенцев 10-й казнью, а первенцы израильские спаслись, потому что они поверили, совершили Пасху, помазали кровью косяки дверей, употребили все, что Господь им сказал, съели пасхального агнца, вкусили, и тогда ангел-губитель, проходя мимо, он видел, что здесь отмечают, здесь люди веруют в Господа. И сохранились первенцы в земле или в народе израильском, а первенцы погибли. Господь говорит, теперь ваши первенцы, они мои. И вы, он прописал целый порядок, как они должны были представать перед Господом. И на 40-й день после рождения каждая семья, у которой был первенец, представляли его Господу. И потом они как бы выкупали, давая 5 сиклей серебра за младенца, а его потом возвращали домой. Ну, был такой обряд, был такой праздник. И родители Иисуса принесли младенца в храм для того, чтобы совершить вот это законное служение. И встретил их старец Симеон, поприветствовал их, благословил родителей, сказал пророческие слова, все, что ожидает. И произошла эта удивительная, важная и одновременно радостная встреча. И что еще очень важно, в тени несколько Симеона стоит пророчица Анна. Мне бы хотелось обратить внимание на эту часть праздника. Луки 2 глава, 36 стих. Луки 2, 36. Тут была также Анна, пророчица, дочь Фануилова, от колена Ассирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего 7 лет. Вдова лет 84, которая не отходила от храма постом и молитвою, служа Богу день и ночь. Она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет. Вот эта часть этого праздника, мне бы хотелось вспомнить об этом событии. Вы знаете, на первом плане, конечно, стоит здесь старец Симеон. И он произнес эту известнейшую песню, которая начинается со словами «Ныне отпускаешь, Владыка, с миром». В тени его несколько поодаль, но тоже очень заметный образ Анны. Вот так, наверное, и должно быть. Библия не уменьшает роль женщины, она тоже есть в служении, она стоит несколько сзади мужчины, но тем не менее Господь очень ярко прорисовал образ Анны. Это удивительная встреча, которая произошла в храме. Знаете, некоторые называют этот праздник Сретения, это праздник пожилых людей, потому что он описывает двух пожилых людей, старца Симеона и вдовицу-старицу Анну. Мне бы хотелось сегодня посмотреть и на этот праздник, и больше на этих пожилых людей, и даже акцент сделать на Анне, как она встречала, что ее была за жизнь, почему эта жизнь привлекла ее именно в храм, почему ей 84 года не сиделось дома спокойно. Она приходила в храм и служила Богу. Это очень интересно, секрет вот такой счастливой старости. Потому что население, надо сказать, население нашей страны, да вообще всех развитых стран, стремительно стареет. Демографическая проблема, которую даже власти не знают, как решить. Пробуют решать ее с помощью миграции, открывают врата страны для мигрантов. Есть некий плюс в начале, но с этим также идут и большие, огромные минусы. Когда в страну хлынул поток людей, которые другой веры, другой религии, другой культуры, другого языка. Люди, которые здесь вначале работают, потом обживаются, потом привозят сюда свои семьи, создают целые анклавы. И это на самом деле зачастую рассадник криминала в тех районах. В Москве есть районы, куда уже так просто русским людям уже не зайти. потому что там живут мигранты. Это на самом деле проблема. И проблема – это власти вынуждены идти на эти такие вот послабления, потому что стареет население. Потому что у нас сейчас в нашей стране сказывается эта демографическая яма 90-х годов, когда народ не хотел рождать детей в начале 90-х. И сегодня этим людям было бы 30 с небольшим лет. 30 лет – самый трудоспособный возраст. Люди, когда уже отучились, они уже вполне могли в полную силу трудиться, но сейчас нехватка людей такого возраста. Это серьезная проблема, потому что власти думают, что с этим делать. Вы знаете, не только в стране, но в нашей церкви, тоже во всех церквях, значительная часть церкви – это люди пожилого возраста. Значительная часть церкви – это люди, это женщины, и женщины одинокие. Это серьезный вопрос, это серьезный вызов стоит и для церкви, для служителей, что мы можем и что мы должны делать. Поэтому мы читаем об Анне, берем пример вот с этой интересной женщины, с этой вдовицы. Давайте еще раз на нее посмотрим, что Господь хотел сказать всем читающим Евангелия, когда поместил этот пример в текст Нового Завета. Интересно, что эта Анна, она пророчица, названа пророчица. Она была женой по полу, но пророчица была по достоинству. Как мы смотрим на эту женщину? Она была дряхлая телом, но крепкая духом. Смотрим на нее, и мы смотрим, что она посещала храм, но не ходила по чужим дворам. Она не сидела на лавочках, не собирала сплетни. А что она делала? Она славила Господа. Она говорила о Боге всем, кто хотел слушать. Так написано в этом тексте Евангелия. Она молилась и пела, но не пустословила, не сплетничала. Мы смотрим на этот пример женщины, которая оставлена здесь, и смотрим, это хороший пример для одинокой женщины в церкви. Это тоже очень важно. Это пример для тех, кто остался по какой-то причине без мужа. У кого нет мужа, что делать? Вы знаете, люди иногда, и даже в церкви, верующие люди, мы смотрим на этих людей очень как бы хорошие, вроде бы христианки, но когда-то у них наступает какой-то переломный момент, и что-то ломается внутри такой сестры. И она уходит, она уходит из церкви, она делает какие-то необдуманные поступки для того, чтобы быть, ну, хоть рядом с кем-то. И портить себе, надо сказать, жизнь, которая потом очень трудно восстанавливается. Господь может простить этот грех, это отступление, но проблема в том, что мы не можем исправить все. Что делать Анна? Вот Анна служит очень важным примером, что она служила Господу молитвой и постом. Она любила своего мужа, и она сохранила ему даже верность вот по прошествии многих десятков лет. И что интересно, что она служила Господу постом и молитвой. Это незаметный труд, это незаметное служение, которое не видно глазу других людей. Как ты увидишь пост у человека? А он постится. Как ты увидишь молитву? А он молится. И сегодня церковь особенно нуждается в таком служении сестер. Это очень важное служение. По молитвам и по посту этих сестер Господь благословляет церковь. Это невидимое служение дает видимые результаты в церкви. Когда нас призывают помолиться и попоститься, это очень важное служение. Это не только экономия пенсии. Это не столько экономия пенсии, это служение Богу. Когда мы добровольно постимся, смиряем свою душу, молимся о своем народе. Когда мы смотрим на эту Анну, что мы еще видим? Что она была, вы знаете, не сторонний наблюдатель истории своего народа. Она была прямой участник. Она была прямой участник, потому что она следила за событиями, которые происходят в народе. Она ждала прихода Мессии. Она знала Писание, она знала пророчество, и она смотрела, где же этот Мессия, в ком он может прийти. И она его увидела, потому что она встретила Господа, потому что она его ожидала. Никто, кто ожидает Господа, кто его ждет, кто служит Ему с постом и молитвой, кто посещает храм, никто не пропустит мимо своего Спасителя. Поэтому те сестры, которые одиночество свое, преклонный возраст или старость встречают в Доме Божьем, служа Господу с постом и молитвой, никто не разменется мимо с Господом. Они все Его встретят. Интересно, что Анна смотрела на свой народ, она знала, что происходит, но она смотрела на свой народ не по теленовостям. Вы знаете, есть люди сегодня, приходишь посещать бабушек, а у них телевизор не выключается. Смотрю, что он как, утром включен, я не знаю, на ночь они выключают его или нет. И он целый день работает. Я первым делом ищу, где же здесь пульт. Я говорю, сестричка, давайте мы хоть сейчас сделаем перерыв, дадим возможность этим дикторам отдохнуть, этим плясунам отдохнуть и певцам, пусть они отдохнут чуть-чуть. Давайте мы вместе с вами помолимся, давайте мы в хлебопреломлении поучаствуем с вами, потому что они не те псалмы поют, которые мы споем сейчас, не в той тональности, не с теми движениями. Вы знаете, и люди, которые питаются вот от этого источника, беседуешь с ними, а с них выливается вот эта неприятная часть вот этой пропаганды, того, что все в них влилось. Анна не была из этих людей. Анна была из людей, которые знали Писание. Она была из тех людей, которые следили за новостями, но не из тех источников. Один пастор рассказывал, говорит, еду в Санкт-Петербурге на трамвай, еду, впереди меня сидят две древних бабушки. Мне нравится этот пример. Это было несколько лет назад, когда еще Крымский мост не построили. И трамвай едет, потряхивает, эти сидят бабушки, у них головы тоже потрясывают, то ли от уже старческого этого тремора, то ли от дороги. Ну, в общем, и они, я так прислушался, сначала не обращал внимания, был в своих мыслях, а потом они громче, я прислушался, о чем они говорят. Они говорят о строительстве Крымского моста, который надо построить. Сколько денег туда, когда он будет построен, сколько украли денег. Я сижу и думаю, бабушки, вам надо думать о другом мосту. Мост, который в небо и в вечность нас может отправить, а вы думаете совсем не о том. Потому что вы живете земными историями, вы живете земными новостями, вы этим питаетесь, и, соответственно, это из вас выливается. Да, конечно, нам надо знать, нам надо иногда и посмотреть, или послушать, прочитать новости, возможно, да, но нельзя ими жить. Нельзя ими жить. Нельзя читать их даже во время собрания. Некоторые люди не могут оторваться от этого источника. Это достаточно наркотический источник, потому что он подвязывает человека и думает, что если я оторвусь от источника, в мире что-то произойдет, во время собрания в мире что-то произойдет такое, за чем я не услежу. Да отпустите хотя бы на время собрания вот этот источник. Это Анна, она следила за событиями не через новости, не через сплетни, она следила по Божьему Писанию, потому что она и узнала Иисуса, которого принесли в храм, потому что Дух Святой был на нем. Она была, она славила, она находилась, вот сейчас мы смотрим, в эпицентре событий мирового, глобального масштаба. Потому что она была в общении с Господом. И она оказалась именно в том месте, где она должна быть. Это удивительная Анна, пророчица. Она говорила о Мессии, Господь. Она говорила о Мессии всем, кто хотел слушать. Мы читаем, ожидала, говорила всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. Те люди, которые ждали избавления, ждали Мессию, которые готовы были слушать. И она говорила им об этом. Это удивительно. Вы знаете, это удивительный рецепт избавления от одиночества. Три момента мы видим у этой Анны. Три момента. Как избавиться от одиночества? Оно не только от возраста. Этот рецепт подойдет любому человеку, который вдруг ощутил себя одиноким. Во-первых, близость с Господом в посте и молитве. В посте мы ощущаем особую близость с Господом. Эта близость с Господом, она была в служении, она была в общении с Господом. Она находила в Нем радость общения. Человек, который с Богом, он уже не одинок. Есть, вы знаете, одинокие люди. Я встречаю сегодня одиноких людей, достаточно много в обществе. У них большие дома, но у них разные комнаты, у них разные, вы знаете, бюджеты, разные кошельки. Они живут вроде бы в одном документе, в свидетельстве о браке, они в одном документе вписаны, но они вообще разные. Они чужие друг другу люди. Живут просто потому, что невыгодно жить по отдельности, потому что они не могут разделить имущество, не живут потому, что так вот сложилось. Но люди, которые с Господу служат, они уже не одиноки. Это первый рецепт избавления от одиночества. Второй рецепт – это близость с церковью, близость с Божьим народом. Вот Анна, она была в общении со своим народом, хотя в храме не все так было хорошо. Мы знаем, что в этом храме совершались разные злоупотребления. Христос пришел и наводил там порядок чуть после. Он выгонял всех продающих и покупающих. Там закрыли двор для язычников. Язычникам уже негде было помолиться, потому что рынок там был, базар первосвященника Анны. Все это было. Но Анна не на это обращала внимание. Она приходила туда молиться, и она получала общение с Господом. Она была близка с Божьим народом, она была близка с церковью. Это сегодня наш рецепт. Сестры, это сегодня ваш рецепт. Как не быть одинокими? Это быть в общении с Господом. Вы знаете, есть сестры в нашей церкви, которые вроде бы одиноки, но по жизни, по своему статусу семейному, но в церкви они не одиноки. Они имеют здесь братьев и сестер. Они приходят и находят здесь утешение, отраду. Это их семья. Братья и сестры, это семья. Это избавление от одиночества для нас сегодня. Близость с Богом и близость с Его народом. И третий рецепт – это практическое служение. Это умение быть полезным там, где мы можем быть полезным. Анна старалась быть полезным. Она встречала людей в храме. Она встречала людей, которые входили в храм. Она, может быть, помогала им. Вы с этим пришли, вам сюда, может быть, надо пройти, вам туда. Вы знаете, при каждом храме есть какие-то бабушки. Но при встрече, многие люди мне, православные, говорили, что при встрече с некоторыми бабушками в храмах, в соборе, ты больше туда не хочешь зайти. К сожалению, у нас мало таких бабушек, но они тоже попадались. Когда приходили люди в храм, садились на какое-то место, эта бабушка приходила и сгоняла, это, говорит, мое место. Переходили на следующее, и там их сгоняли. И люди разворачивались и уходили. При встрече в храм – это важное служение, когда кто-то встречает входящего в храм, улыбнется, благословит его именем Господним, спросит, чем он пришел, покажет, куда зайти. Вы знаете, и теплом веет от некоторых людей, пожилых, веет теплом, веет участием, веет радушием, а от некоторых веет сплетнями, недовольством, склоками. Вы все знаете таких людей, но я хотел бы литературный пример привести. У Пушкина есть интереснейшая сказка о рыбаке и рыбке. А на самом деле там сказка об этой недовольной старухе. Но Пушкин не выявил ее даже в название. Как терпел старик? Можно говорить о любви старика к этой старухе, который жил с ней 30 лет и 3 года. Но на самом деле она была недовольная. Что бы у нее ни случилось, что бы ей ни принесли, недовольство было сокрыто внутри ее. Потому что наш ропот, он имеет причину не во внешних условиях, а во внутренней неудовлетворенности человека. Вот Анна, которая осталась без мужа, прожив с ним только 7 лет, и осталась одинокая, она не была вот такой брюзжащей, недовольной, неприятной старухой. Она была старицей, она была пророчицей. И она показывает пример, великолепный пример Божьего человека, сестры, которая может быть полезной в храме. Она казалась полезной семье Иисуса Христа, и людям, которые там стояли. Ее пример нам сегодня полезен, братья и сестры. Какой может быть бабушка? В Новозаветней церкви, в Иерусалимской, в следующих церквях там тоже были служения для пожилых людей, были особые служения. Для старицы у них были вдовица служения, или буквально на наш бы перевести язык диакониса. Или старица, или старица, которая была в церкви. Но вы знаете, не все пожилые бабушки могут иметь этот статус в церкви, старицы. Не все. Некоторые просто пожилая бабушка, которая постоянно нуждается в уходе, в каком-то внимании. И только лишь некоторые люди, особые личности в церквях, которые несут вот это служение, как несет Анна, которые являются пример. Старицы, они могут нести вот это высокое доверие. Доверие быть вдовицей в церкви, истинной вдовицей. Апостол Павел пишет, эти старцы, старицы, он пишет об этом, например, Титу, он Тимофею пишет, о особой категории людей в церкви, которые занимались помощью служителям. Вот смотрите, чтобы старицы, Титу 2:3, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, вразумляли молодых, любить мужей, любить детей и так далее, и так далее. Это их была задача. Они помогали пресвитерам в обучении сестер, они помогали в наставлении, воспитании молодых женщин в церкви. Они им говорили, как надо любить своего мужа, они говорили, как надо любить своих деток, как надо быть попечительными о доме. Они рассказывали и учили их тому, чему не научили их родители в родительском доме. И они несли это служение в церкви. Вы знаете, я тоже часто общаюсь с молодыми сестрами, но не на все темы мне с ними комфортно говорить. Я понимаю, что с этой сестрой надо бы говорить на эту тему, но не хватает в церквях таких стариц, которые могли бы наставлять молодых, имея добрый пример своей жизни, имея добрый характер, имея правильные отношения с Господом. Это тоже очень важно. И сегодня мы понимаем и думаем, чему мы должны научиться к возрасту, к старости. Знаете, мы всю жизнь учимся держать язык за зубами, пока зубы еще у нас не выйдут. Как зубы покинут нас, то мы вот уже чему-то можем и научиться на самом деле. И сначала мы смотрим на то, я вот сначала смотрел, как стареет моя бабушка. Она жила с нами, как она стареет. Потом я смотрел, как стареют наши родители. Теперь внуки наши делают то же самое. Смотрят, как стареем мы. Мы все куда-то уходим. Но чему мы научимся в жизни? Какой след и какой пример мы оставим в жизни? Пример Анны для нас очень яркий пример. Мне бы хотелось, чтобы мы его взяли. Вы знаете, в нашей стране примерно 140, может быть, с небольшим миллионов жителей, но в данных пенсионного фонда где-то 41 миллион пенсионеров. Представьте. Какой большой процент? Больше 40 миллионов населения пенсионеры. Еще добавятся военные пенсионеры и так далее. И средняя продолжительность жизни, если раньше, например, в 50-м году в нашей стране она была всего 47 лет. 47 лет в 50-м году. В настоящее время средняя продолжительность жизни по нашей стране 72 года. Самая высокая она в Ингушетии, самая низкая она на Чукотке, на Ямале. Низкая продолжительность жизни. И что замечено, я смотрел эту статистику, что мужчины живут в среднем меньше женщин на 5-10 лет меньше. Что вдов на свете, оно по статистике априори будет больше, нежели вдовцов. И все равно мы должны думать, как помочь одиноким людям иметь правильное отношение с Богом, с близкими, чему мы должны научиться. И вот пример Анны, он учит нас. Псалмопевец 91-й псалом дает интересный рецепт. 91-й псалом, 13 стих. Псалом 91, 13. «Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они в старости плодовитые, сочные и свежие, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня их, и нет неправды в нем». Насажденные в доме Господнем. То люди, у которых душа здесь насаждена, которые любят Господа, которые любят церковь, которые молятся, и которые возвещают и слушают, говорят тем, которые хотят слушать. Анна говорила тем, которые ожидали это слово. На самом деле Божий человек, он не навязывает свои слова. Есть многие люди, любят учить, не имея доброго примера в своей жизни. Поэтому их слова и научения, они очень дешево стоят. Женщина, которая сама прожила благочестивую жизнь, она имеет право сказать, ее люди будут слушать, ее советов будут искать, к ней будут приходить за наставлением, за утешением, за благословением, за молитвой. Дал бы Господь, чтобы пожилые люди в нашей церкви, они были похожи на старца Симеона, чтобы они были похожи на эту старицу Анну, чтобы они были вот такие внутри. Они, вот эти люди, старцы, они не имели никакого официального статуса у людей и в храме. Но перед Богом они удостоились величайшей чести встречать, как представители Ветхого Завета, встречать в храме Иисуса Христа, пришедшего Мессию, и встречать, благословить, сказать пророческие слова и сказать людям о том, что же сейчас на самом деле произошло. Человек, который верен Богу, Бог обязательно его почтит и доверяет ему особое служение, которое никто не может никогда у него забрать. Если Господь доверяет дело какое-то особое человеку, которое Он может доверить только Ему, это дело, это служение, никто не может у этого человека забрать и лишить. Никто не может его понести, потому что оно доверено только самому человеку. Несколько практических слов, братья и сестры, что мы, например, в нашей церкви стараемся делать для наших пожилых сестер. Есть такой проект, проект «Бабушка». Почти все пожилые сестры и братья участвуют в этом проекте или участвовали в проекте. Это когда какая-нибудь семья, одна семья, например, из нашего города, побратима из Германии, помогает одной бабушке. Вторая семья, второй бабушке. Этот проект длится уже больше 20 лет, и он распространился в разных городах Ростовской области, и он сегодня еще продолжает свою работу. И по этому проекту каждый, кто участвует в ней, получает продуктовую помощь каждый месяц, такой пакет с продуктами. Служители приносят, звонок в дверь, пожалуйста, получите, распишитесь. Это благословение, это то, что мы можем делать, в чем мы принимаем участие, организовываем, поддерживаем это служение для пожилых людей. Это тоже очень важно. Также посещение пожилых людей, которые не могут быть в церкви. У нас есть это прекрасное служение, когда Ирина Димитрова с подростками, с молодежью посещает этих бабушек, дедушек, проведывает их, поют, просто рассказывает, что в церкви что-то они сами собирают, какую-нибудь, может быть, даже угощение приносят этим людям. Это отрада, это часть церкви, к ним пришли домой. Это тоже служение, это внимание, это почтение, это ободрение, это благословение. И в одну сторону, и благословение во вторую сторону. Такие бабушки молятся и благословляют подрастающее поколение. Это очень важно, когда пожилой человек, дедушка или бабушка, может обнять ребенка и благословить. Надо всегда дорожить таким благословением. И что хочется сказать молодым людям, не надо проходить мимо пожилого человека. Даже в церкви. Остановитесь и поприветствуйте. Не бегите к какому-нибудь молодому братику или сестричке, приехавшему подать руку, обратить на себя внимание. Подойдите сначала к пожилым людям, поприветствуйте их. Пожилого брата или сестру, поприветствуйте, улыбнитесь. Вы знаете, от благословения их возможно что-то зависит и в вашей жизни. Это тоже важно, не проходить мимо пожилого человека. А может быть, даже посетить, может быть, даже собраться и помыть окна в доме пожилой бабушки. Она, может быть, уже не видит, она, может быть, не может встать на подоконник, чтобы помыть. Вот сейчас настанет весна, птички запоют, травка зеленеет. Надо и окошки помыть в доме какой-нибудь бабушки, сестрички. Сделать такое служение – это тоже благословение. Следующее, что это надо знать историю свою. Пока живы наши предки, пока живы наши бабушки и дедушки, подойдите к ним, запишите доступным вам способом историю своей семьи. Пусть ваши дедушки и бабушки расскажут историю своей семьи, историю вашей семьи. В их истории не только их история, это история семьи. Это через историю, рассказы человека мы познаем историю государства нашего, страны нашей. Мы познаем историю церкви, если это верующие люди. Когда наш папа рассказывал, бабушка рассказывали историю, мы как-то, знаете, было не до этого. Мы были увлечены какими-то сиюминутными делами, но сегодня их нет и некому рассказать. Я сегодня вспоминаю те наставления и бабушки, и папы, как они рассказывали. Вы знаете, история страны в их рассказах, она очень явная. История без прикрас, история без пропаганды, история настоящая в рассказах наших предков. История церкви нашей, история нашего братства. Было бы очень хорошо, если бы вы, особенно кто в большом возрасте, уже преклонном, смогли бы оставить историю своей семьи для детей. Я спросил как-то нашу старицу в Багаевской, Веру Павловну Пузыреву, чтобы она написала. Она говорила, что она с правнуками общается, пытается им что-то рассказать. Я говорю: «Вера Павловна, напишите историю вашей жизни для своих правнуков». Сейчас он молодой, сейчас этот правнук, может быть, не поищет, не подумает, что это важно. Пройдет время, он будет искать. И она написала, некоторые помогли ей напечатать такую брошюрку, небольшая брошюрка, лежит у меня дома на письменном столе, история из ее жизни. Там очень важные уроки. И я читал эту историю сестры нашей и думаю, там и история страны одновременно, история ее семьи, история церкви. Это очень важно. Молодым я хотел бы обратиться, чтобы вы обратились и попросили своих дедушек и бабушек, чтобы они рассказали вам историю вашей семьи. А вы ее зафиксируете. Может быть, на видео, может быть, в текстовом варианте, чтобы они сказали. Я вспоминаю историю нашей церкви, которую рассказывали братья Василий Яковлевич, Лидия Андреевна Сахнова. А их сегодня нету. И вот рассказы в их памяти, вот эти предания, они хранятся и передаются уже в нашем новом поколении. Поэтому что делать одиноким? Это не терять упование на Бога. За Него держаться, потому что все остальное провалится. Сделайте опору на какого-то человека, он может быть как трость надломленная, может войти в руку потом нам. Упование на Господа никогда не потеряет своей актуальности. Поэтому еще раз вернемся к трем вот этим рецептам избавления от одиночества. Во-первых, это близость с Господом в посте, в молитве. Во-вторых, это близость с Его народом, Божьим народом, с Его церковью. И практическая полезность, для практическое служение, быть полезным для тех, которые находятся рядом с вами. Пусть Господь нам поможет в этом. Пусть Господь благословит жизнь и служение каждой старицы в нашей церкви, каждой бабушки, каждого одинокого человека, чтобы мы имели упование, служили Господу, и чтобы Господь помог нам дождаться Его, и встретили мы бы Его лично, как встретили Его Симеон и Анна. Аминь.